Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова. И сегодня этот час светлого вечера с нами проведет наш гость, насельник Лужецкого Рождества Богородицы Ферапонтового монастыря в городе Можайске, иеромонах Давид Кургузов. Добрый вечер, батюшка.
Здравствуйте.
Я хочу сегодня предложить вам такую тему, не очень, может быть, радостную, но, с другой стороны, и не печальную, потому что жизнь наша, она не печальна, она такова, как есть. Мы очень много по разным поводам вспоминаем о наших детях, о молодом поколении. Существует масса программы на приходах и в патриархии, и в епархиях, которые направлены на то, чтобы молодые люди почувствовали себя в церкви дома. И это правильно, это очень хорошо и замечательно. Но как это не удивительно, но до сих пор, как это было в советские времена, так и сейчас, все-таки большая часть прихожан наших храмов – это люди во второй половине своей жизни. И очень много людей, которых сейчас уже неприлично называть стариками, но из песни слова не выкинешь, они действительно уже перешагнули тот порог, который даже в официальных документах сформулирован очень жестко. Это называется возраст дожития. Я так об этом говорю спокойно, потому что сама в этом возрасте нахожусь уже не первый год и как-то уже в нем обвыклась. Но мне кажется, что проблема отсутствия взаимосвязи и взаимопонимания между поколениями даже в церкви. Потому что есть такая тема, она не табуирована, естественно. Нам говорят, что память смертная и умиление – это то, к чему мы должны стремиться. Но это говорится, это некая формула, и за ней люди молодые не чувствуют того, что за ней стоит. А вот люди пожилые как раз очень хорошо чувствуют. Но поскольку вся жизнь наша за последние десятилетия перенастроилась на то, что старость – это продленная молодость, и вот нужно использовать твои годы там после 60, после 70, на то, чтобы овладеть какими-то новыми знаниями, заняться каким-нибудь хобби, научиться танцевать аргентинское танго, отправиться в путешествие. То есть это некая продленная молодость. Но это не так. Господь нас по-другому создал. И вот как бы нам понять, как Он премудро создал нашу жизнь, зачем нам старость, и какие плоды мы можем из нее извлечь и ими поделиться?
Я с вами полностью соглашусь, что есть разрыв поколений, и длительный советский период в жизни церкви, он виден сегодня, что, мне кажется, для такого органичного перехода и очень понятного взаимодействия внутри любой общины между возрастами, для этого необходимо, чтобы было 4 поколения внутри одного прихода. То есть внутри семьи должно быть 4 поколения, и внутри прихода тоже должно быть 4 поколения. Одна из самых страшных проблем, которую вообще непонятно, как решать, это отсутствие мужчин в этих 4 поколениях. Причем получается, ну, если так совсем глобально, то мужчины отсутствуют в 2 из этих поколений, в самом старшем и в среднем. То есть есть молодые ребята, есть уже люди, как это по еврейскому исчислению, то есть он с 30 до 50 он муж, с 50 он старец, и с 70 он ветхий. Вот ветхие есть, молодые есть, а вот мужей мало, которые с 30 до 50. Ну, то, что мужчины реализуют себя и все остальное. И это, наверное, на мой взгляд, это самая большая проблема, поскольку Ну, и женщины наши привыкли за нашу тяжелую историю тащить на своих плечах и все решать, и делать, и как-то влиять. И, соответственно, вот это стремление продлить молодость, на самом деле это же не какое-то такое пожелание возникшее, вдруг выросшее. Это, ну, некая необходимость. То есть молодая бабушка сегодня, она нужна. То есть она, чтобы, получается, ее работа с внуками и правнуками, которая раньше заключалась в том, что она тихонечко выполняет какую-то бытовую работу, и один раз в день что-нибудь там скажет, и что-нибудь споет, и хорошо. И это уже было очень ценно. Сегодня в этом нет ценности из-за образа жизни, в основном городского. В деревнях это не так. Но в деревнях там нету молодежи. Молодежь уезжает работать куда-то. И получается, что бабушка должна подстраиваться под какой-то ритм, то есть должна успевать за молодыми, которые хотят, чтобы дети и вот это, и то, и пятое, и десятое. И простой бытовой жизни, в принципе, ее нету.
Она очень Давайте динамичная. Определимся в понятиях. Да. Бабушка – это кто? У нас сейчас бабушка начинается с лет 40. То есть, в принципе, вполне может бабушкой оказаться женщина 40 лет, 50 лет. В принципе, это отнести ее к совсем старшему поколению, да, еще нельзя. Она еще вполне в таком, она даже еще не в пенсионном возрасте. Но это уже бабушка, и она как раз в полной мере помогает своим детям растить.
В семейной иерархии согласен. Давайте тогда, наверное, просто если мы скажем прабабушка, тогда получается, что это, опять же, вопрос состава семьи. А сегодня и рожают поздно, поэтому не сходятся эти два понятия. Я бы сказал, что это вопрос, наверное, к женщинам старше 60-65. Вот так. То есть, когда... Я бы не относил это к пенсионному возрасту, потому что это как навязанная история. Тем более, видите, ее двигают и делают это специально из экономических соображений. Но имеется в виду, когда мы можем много чего рассказывать. Ну, знаете, я сейчас... Я человек... кто же я? Мне 40 лет, и я так застрял между молодыми и, значит, немолодыми. Но так как я все больше и больше начинаю общаться с людьми разных поколений, и, соответственно, если, скажем, 10 лет назад, когда мне было 30, мне говорили: «Ой, доживешь до 40», сейчас мне говорят: «Ой, доживешь до 50», можно много чего говорить, но, во-первых, организм сам решает, и 50 лет отдельное состояние организма, и 60 лет. Я бы, наверное, вот этот возраст этот скорее от 60, от 65. Причем не по социальным именно, а скорее по... Сейчас быстрее изменяются поколения из-за информационных технологий. И, скажем, есть мои ровесники, 40-летние люди, а я рос в то время, когда я учился в университете, когда информационные технологии делали вот этот скачок в сторону развития. То есть пока я учился в университете, доучился, появился iPhone. И, соответственно, дальше стало все быстрее. Но есть мои ровесники, которые не умеют пользоваться компьютером, которые не смогут зайти в персональный компьютер, открыть там, создать текстовый файл, отредактировать еще что-то. Хотя я, ну, в этом рос, в том, чтобы это делать. А они росли в городе и не могут этого делать. Люди младше на 5-10 лет, представьте себе, что они не могут этого делать, это практически невозможно. То есть для них это естественный процесс. Следующие ребята не смогут это делать, потому что они будут все это делать с помощью каких-то современных...
Но тут как раз, мне кажется, взаимодействие поколений есть, потому что я вижу в храме женщин вот моего возраста и постарше, но вот читают, скажем, канон Андрея Крицкого, смотришь, вот эти вот женщины с телефоном смотрят по тексту, то есть внуки или правнуки их уже научили. Так что мне кажется, что тут-то как раз с точки зрения технологий все работает, просто работает в другую сторону, то есть младшие учат старших.
Абсолютно верно, но здесь есть необходимость. Вот как вы думаете, почему люди старшего поколения... Мне просто очень нравится слово «бабушки» в плане содержательном, что оно... Это отношение. То есть не про возраст разговор, а про то, что это жизнь, это пройденное, это есть внуки, это определенные достижения и все остальное. То есть не про образ. У нас, потому что говорят, бабушка сразу почему-то себе представляет какую-то сгорбленную старушку в косынке. А на самом деле я имею в виду именно мудрость, опыт, какой-то совет. Вот почему бабушки научились пользоваться мобильным телефоном быстро достаточно? Как вы думаете?
Ну, мне трудно сказать. Скорее всего, для того, чтобы быть на одной волне со своими детьми и внуками, нет?
Совершенно верно. И в первую очередь для того, чтобы иметь возможность с ними общаться. Да, потому что внук может там уехать куда-то учиться, чтобы ему позвонить и посмотреть на него. Можно воспользоваться приложением и научиться два раза сюда повернуть, на эту кнопочку нажать, на зеленую кнопочку нажать, и ты посмотришь на внука. И быстро-быстро ты этому научишься, потому что на внука можно посмотреть.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Насельник Лужецкого Рождества Богородицы Ферапонтового монастыря в городе Можайске иеромонах Давид Кургузов проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Мы пытаемся нащупать связь между поколениями, но пока как-то только внутри семьи нащупали, а вот внутри прихода, посмотрите, заканчивается богослужение. Во многих храмах есть приходские дома, в них проходит какая-то приходская жизнь. Но пожилому человеку применить себя после службы достаточно сложно. Ну, начнем с того, что он зачастую к этому времени уже устал. И ему нужно как-то вот немножечко собраться с силами и с мыслями тоже, чтобы поучаствовать в чем-то. То есть уже ритм не подходит, уже нужен какой-то иной ритм. Что еще? Ну, как на приходе можно наладить взаимоотношения людей разных поколений, тем более, что и определить-то, собственно говоря, пожилого человека как носителя некой церковной традиции сложно, поскольку в нашей такой запутанной истории все в очень разном возрасте приходили в храм. И непонятно, иногда бывает, что молодые передают какой-то церковный опыт более старшим, просто потому что старшие позже дошли до церкви. Вот как в этой путанице разобраться, и можно ли что-то позитивное извлечь из общения разных поколений прихожан?
Я для себя, по примеру того, как я видел это у грузин, я часто их вспоминаю, потому что это был такой опыт погружения в непрерывающуюся церковную традицию, поскольку в советские годы, я не знаю исторически, как у них это складывалось, но я вижу, как я съездил, побыл 2 дня и столько всего почерпнул, плюс есть грузинское подворье в Москве, у них все-таки не перерывалась, как у нас, церковная традиция и наследие. Я вижу по их примеру, и, наверное, не только по их примеру, и как-то умозрительно, какие две вещи можно было бы применить, и две традиции в том, чтобы включить вот эту разницу поколений и старшее поколение задействовать. Мне кажется, со стороны младшего поколения все-таки следовало бы обратить внимание на почтение к старшему поколению. И это делать задачей, именно само по себе почтение. То есть у нас старшее поколение привыкло в каком-то смысле быть обслугой, то есть пойти что-то помыть, сделать там, приготовить, чтобы эти посидели, чаю попили, но при этом нету совершенно регламентированного или даже спонтанного какого-то способа почтить старшее поколение, то есть его в принципе нету. То есть они сейчас догонят, не догонят, пускай на лавочках посидят, что-то такое поделают. А именно акт вот этого почти присутствия, что само по себе вот сидит человек, получается, там, первое поколение из 4, да, самое старшее. И это уже сам по себе, это легализация собрания. Как, например, легализация трапезы, это пришествия голодного, благословление. Ведь благословение на трапезу – это не от того, что люди еду перекрестили, а изначально, а в том, что часть этой еды пойдет тому, кто голоден по-настоящему, не по расписанию, и не потому, что он накануне причастия постился. А вот самое настоящее благословение – это когда есть, грубо говоря, нищие за столом. Это настоящее благословение на трапезу. Соответственно, благословение на собрание, именно как средней семьи, малая церковь, значит, дома, средняя церковь, она на приходе. Это когда присутствуют четыре поколения. Соответственно, сам этот акт, он уже легализует собрание как настоящая такая семья внутри храма. Но здесь нужна, необходима вторая процедура, я бы даже сказал не процедура, а условие. То, чего не хватает со стороны старшего поколения. То есть со стороны младшего поколения не хватает почтения к старшему, а со стороны старшего не хватает умения промолчать, к сожалению. Вот как бы вот эта назидательность, постоянное давание советов и вот эти замечания, и вспоминания, сравнения, очень поэтому тяжело сойтись поколением. То есть, грубо говоря, внутри дома можно много чего обсуждать. И из-за дефицита общения, из-за того, что, скажем, некого одиночества, потому что дедушки раньше умирают, бабушки, они стремятся все время вот этот свой опыт передать. А нужно научиться его передавать, ну, одной инъекцией. То есть мы сидим, слушаем, говорим, и когда вдруг мы слышим что-то совершенно там, не подходящее, говорим, нет-нет-нет, было вот так. И на этом роль заканчивается. То есть мудрец не потому, что он лекцию двухчасовую читает и каждый раз поправляет, а потому, что он один раз скажет. Но скажет точно. Да, понятно, это больше к мужчинам обращено. С мужчинами у нас, к сожалению, беда в этом плане. Дедушек у нас очень-очень мало. Но вот эти две составляющие, на мой взгляд, если бы их можно было каким-то образом, я не знаю, как это ввести традиционно, но слом, на мой взгляд, именно в этом месте, что молодые не оказывают достаточного почтения просто по факту присутствия, что есть человек, вот есть пожилой от слова «жизнь» человек, гомеопат, вот он нам нужен просто потому, что он есть, и мы это ценим. А с другой стороны, чтобы была возможность тихо посидеть, помолчать и послушать, что говорят молодые, и в какой-то момент сойтись в неком единстве того, в единстве ценности, что все-таки мы собираемся ради Христа, не ради того, чтобы выстроить иерархию, какое-то взаимодействие социальное, прочитать столько-то стихов из Священного Писания, а потому что мы хотим, чтобы посреди нас был Христос. Вот такую концепцию предлагаю.
Но мы упираемся в то, что зачастую людям помоложе на приходе с стариками просто скучно. Ну, старикам еще может быть, и интересно послушать в силу того, что, может быть, более молодое поколение, более подковано, может интересно что-то рассказать или как-то сделать над собой сознательные усилия, чтобы найти какие-то точки соприкосновения. Ну, скажем, старикам со своей стороны ответить тем же труднее. То есть интенция хорошо, если исходит от этого вот самого загадочного среднего поколения, которое мы никак не можем определить. Но в том-то и вся штука, мне кажется, что от этого поколения никакой интенции в эту сторону не исходит. Как правило, что мы видим на воскресном богослужении? Приходят либо молодые пары, либо люди, которые знают друг друга вне церковных стен, но уже такой сложившейся какой-то компанией. Они приходят, общаются, видно, что ходят в храм каждое воскресенье и вполне сознательно, но они держатся как-то вот своим кругом. Приходят семьи, но там другая история, потому что нужно причастить детей, и там задействованы и мама, и папа, как правило, и есть чем заняться. И вот это вот старшее поколение, оно провисает, оно, как правило, плохо знает друг друга. И, в общем-то, вот пришел, помолился, Бог даст, причастился и пошел себе домой. То есть он зачастую вообще в этом во всем житье-бытие приходском не участвует в силу того, что его никто туда, в общем-то, особо и не зовет. Непонятно, зачем он там нужен, кто он такой вот на этом приходе. Мне довелось когда-то на заре церковной жизни решать проблему взаимодействия. Вот так сложилось, что священник, к которому мы ходили в Москве, оказался в Подмосковье и попросил вот ему помочь, мы стали к нему ездить, но храм, который в этой деревне был, он никогда не закрывался при советской власти. И вот та самая двадцатка состояла из деревенских стариков, ну, старух в основном, там был один только мужчина, и они-то чувствовали, что это их храм. Они туда с детства ходили, еще до революции. И вдруг приехали мы, и вот тут хозяйничаем, и что-то тут вот переделываем приходскую жизнь. И нужно было нам, с одной стороны, вживаться в эту приходскую жизнь, а с другой стороны, искать с ними общий язык. Это было очень трудно, и это не один год продолжалось, но мы нашли таки этот общий язык, и вы знаете, на чем мы протоптали дорожку к их сердцам? Мы стали их после службы звать пообедать, попить чай, а у нас было заведение такое вот немножко как бы монастырское, мы все были неофиты, книжек тогда было очень мало духовного содержания, и мы, вот батюшка говорил, там из своей библиотеки что-то приносил, и вот мы читали вслух кто-нибудь, пока все сидят, обедают. И вот этим бабушкам нашим деревенским так понравилось это слушать, а потом они стали задерживаться, обсуждать приходские дела, и получилось так, что мы вот как-то соединились все. Но это частный пример. А что делать на большом городском приходе, как это все соединить, совершенно не понимаю.
Вы обрисовали практически образцовую ситуацию, потому что у вас была определенная форма, а именно принцип включения, он так и есть. Вот мы, как бы это ни прозвучало страшно, но мы при нашем Лужецком монастыре недавно открыли кафе. Специально, значит, ну, там большая такая история, потому что это не просто все давалось. У нас в монастыре 2 часа езды от Москвы, очень много людей, которые приезжают, им нужно хотя бы какие-то базовые туристические потребности. И, исходя из этого, чтобы они могли спокойно побыть у преподобного Ферапонта, сделали такое небольшое заведение. И вот, представьте, в наш кафе заходят после службы бабушки, чтобы выпить кофе. И вот их наличие и наше нахождение в одном этом пространстве, прихожан, там, даже из местных священников один батюшка приезжает так после службы посмотреть, как что. И вот они сидят, и другие прихожане, и это тот же самый принцип при другой форме. То есть самое главное – это найти какое-то времяпрепровождение совместное, которое не будет мешать, которое будет способствовать, скорее, общению, и при этом будет убираться вот эта, ну, как бы борьба, кто прав. Потому что, на самом деле, ключевой в вашей истории и вообще во всех остальных историях ключевой момент – это именно в том, что не стали спорить в целом. То есть мы просто есть, давайте мы смиримся с тем, что мы вместе. И слава тебе, Господи. Ну, потому что не будет же ребенок бунтовать, что вы, как у меня бабушка, не хочу с этой бабушкой быть. Это твоя бабушка, извини, ты должен как-то ее любить, как и всех остальных людей, ну, хотя бы на ее примере. И вот этот принцип, мне кажется, он должен соблюдаться вне зависимости от формы именно, но для этого, повторюсь, что снизу почтение, а сверху готовность послушать, промолчать, согласиться с тем, что происходит.
Иеромонах Давид Кургузов, насельник Лужецкого Рождества Богородицы Ферапонтового монастыря в городе Можайске, проводит с нами сегодня этот светлый вечер в студии Марины Борисова. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио Вера.
Светлый вечер на радио Вера продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость, насельник Лужецкого Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря в городе Бажайске, иеромонах Давид Кургузов. И мы говорим о том, как бы нам всем на приходах соединиться, несмотря на то, что мы относимся к совершенно разным поколениям, и у нас совершенно разные потребности, когда мы приходим в храм. Ну вот, предположим, такую замечательную образцово-показательную приходскую картину, когда вот удалось нам соединиться за чем-нибудь. Как правило, как говорила супруга нашего духовника, лучше всего соединяет общее дело. Вот если есть чем вместе заняться, вот на этом фоне как раз и соединяться. Ну, хорошо, вот, предположим, мы как-то придумали, соединились. Но смысл этого соединения, ведь просто так посидеть чайку, попить, поговорить, это, наверное, не главная задача приходской жизни и приходского общения. Кто должен определять этот вектор, кто должен возглавить и направить это движение? И как вообще все это должно в идеале происходить, как вам кажется?
Я абсолютно уверен, что это священник на приходе. Он возглавляет, поскольку Господь так устроил, что мы все-таки вокруг пастыря собираемся, и пастырь, он понимает, куда надо идти, как между пастбищами вести овец. То есть для этого, во-первых, все должны согласиться, что они овцы. Это уже бывает непросто. Вспоминается два примера из какого-то потерика, что человеку очень хочется быть вазой, но ночной горшок, он бывает гораздо полезней. Очень тяжело смириться с тем, что твоя роль — быть ночным горшком, что кому-то хочется делать великие дела милосердия, исцелять людей, спасать, а, возможно, твоя роль в общине заключается в том, что ты... человек шел по дороге, он уронил ключ, и ты его поднял и ему дал. И это твоя миссия на сегодня. И человек не потерял ключ от дома. И это все, вся твоя задача. А все остальное ты был. Но для того, чтобы это произошло, ты должен был быть. Есть, вспоминается такой пример, не помню, лет 15, может, 20 назад была такая реклама. По-моему, она не вошла в общий какой-то такой телевизионный поток. Там два параллельных сюжета, композитор какой-то придумывает музыку, ему, значит, музыка не получается, ночь. А второй параллельный сюжет — какой-то мужчина на шарнирах, какой-то бизнесмен садится в такси, а в такси, значит, его встречает такая иконочка, водитель по имени Петр. Радио «Вера» играет, и начинается какой-то такой разговор из серии там: «А куда мы едем? Куда надо?» В общем, какая-то внутренняя борьба этого пассажира, я так и знал. Вот мне бабушка всегда говорила, что я особенный, что-то такое. Они приезжают, он ему открывает дверь, говорит: я иду, иди, все, сейчас он выходит, думает, сейчас он совершит какое-то большое дело, его сбивает велосипедист, этот мужик кричит как-то пронзительно громко, и композитор из окна слышит этот звук, и у него сформируется мелодия. То есть это твоя миссия. И надо понять, что нету грязной работы. Любая работа на благо, она чистая. И вот самое сложное в этом деле, совместно приходском, это понять, что вообще не имеет значения, какую ты функцию выполняешь. Очень хочется быть руководителем. Очень хочется быть главным, принимать решения. Но тяжела шапка мономаха. Вот у меня маленький опыт, у меня нет опыта большого руководства, но маленький есть, а люди грешные, и в принципе в мире, чтобы все было, это достаточно тяжело. И самое такое плодотворное и вообще пышное дерево приходской общины вырастает все-таки на делах милосердия. Вот это. И причем, знаете, что самое интересное? Ничего не надо искать. Вот Господь так устраивает, что если люди на это нацелены, вот они собираются, пьют чай, общаются, кто-то сидит, молчит, кто-то очень много разговаривает, кого-то надо даже просить помолчать, Всякое бывает. Но в итоге, если эти люди хотят, чтобы Христос был посреди них, все время начинает вырастать какая-то потребность делания христианских дел. Даже сначала внутри общины. У кого-то забор упал, пойдемте завтра или там вот сейчас пойдемте, поднимем забор. Вот мы же можем, у нас же тут 20 человек хотя бы, даже в сельском храме, а уж в городском тем более. Оно начинает появляться само собой. И самое сложное именно в процессе вот этого зова Божия, что нужно делать, потому что он бывает очень сильный. Те же хосписы и те же какие-то невероятные проекты милосердия, они все вырастали на приходах. Они не были никакими госпрограммами. Любой, вот открываете какой-нибудь сайт, посвященный милосердию, группу, видите там вот эти цифры, столько-то сот тысяч человек, а оказывается, что это было какие-то две, как правило, очень сердобольные женщины, которые сели, вот говорят, а вот у меня там соседка живет, ей там, у нее продукта не хватает, она на лекарства все тратит, а теперь это фонд помощи. Это почти всегда так. Священник благословил, люди собрались, кто-то довез. И, наверное, задача вот этой разности поколений и старшего поколения — это принимать вот это маленькое участие как Божие благословение. То есть не искать масштаба, не пытаться изменить, не пытаться определить, кто лучше, кто хуже, а быть готовым быть ночным горшком с радостью и вообще с счастьем, говорить, слава Богу. Главное, что этот ночной горшок был подан Богом.
Мне кажется, что проблема в перепутанности связи поколений вне церковной жизни. Очень трудно понять, кто умнее, кто опытнее, кто кому чего может передать. Если раньше было как-то логично, что чем старше, тем опытнее, тем больше шансов послушать и набраться ума разума, то сейчас зачастую все как раз может быть и наоборот. В силу того, что среднее поколение, а иногда и молодое поколение, оказывается и более начитанным, и более серьезным в каких-то вопросах, в особенности касающихся ценностных категорий. Просто в силу того, что очень тяжелый исторический отрезок пришелся на долю людей, которым сейчас там 60-70, и им большую часть жизни приходилось решать вполне приземленные житейские земные проблемы, очень сложные. И набираться какого-то багажа, в особенности там, читать святоотеческую литературу или упражняться в аскетическом делании, им просто было некогда, им нужно было вырастить этих самых детей, им нужно было как-то устроиться в новом изменившемся социуме. В общем, по-другому сложилась жизнь. Поэтому иногда вот этот вот закон сообщающихся сосудов действует скорее в другую сторону. Но тут есть, мне кажется, проблема, она и внутри церковной жизни, и вне ее. Среднему и молодому поколению со стариками неинтересно. Вот просто преодолеть этот барьер, сделать над собой усилие, начать общаться с ними. Они ведь очень трудные для общения люди. У них портится характер, и это медицинский факт. Я, в общем, сама далеко не юная. У меня друзья, которые, слава богу, еще живы, они сильно старше меня. И общаясь с ними постоянно, я иногда делаю над собой титанические усилия, чтобы не раздражиться, а если уже деваться некуда, чтобы, по крайней мере, не демонстрировать, что меня выводит из себя что-то, вот, какое-то детское упрямство на пустом месте, какое-то вот желание во всякой ерунде настоять на своем, бесконечные повторы, еще какие-то чисто возрастные вещи, которые отпугивают молодое поколение. Они дистанцируются еще потому, что им нужно делать постоянные над собой усилия чисто человеческие, чтобы прорваться сквозь вот эту вот внешнюю оболочку старшего поколения к сути, чтобы выстроить какое-то общение, а тем более в приходской жизни, чтобы это общение было еще и наполнено чем-то, помимо каких-то чисто житейских проблем.
Поэтому, в том числе не случайно, у нас народ раньше был певучий, и пели в том числе. Это очень помогает. Ведь почему тяжело общаться? Разный ритм, разная скорость мысли и построения мысли, и структуры дальнейшего развития повествования. То есть человек в возрасте, он, конечно, медленнее все объясняет, и молодому тяжело это слушать. А из-за того, что вынута традиция пения, в пении это все компенсируется. Именно когда это выстроено вместе, совместно. Почему во многих народах это сохранилось, кроме нашего, к сожалению, что... И у нас это сохранилось, у нас просто эстрада это заменила, к сожалению. Эстрада не настолько качественна в плане пения, как это был фольклор.
Мне кажется, что это некоторая иллюзия, насколько я могу помнить по опыту своей жизни. Уже где-то к 70-м годам традиция хорового пения, которая была еще сильна в 60-е годы, стала умирать, и к 80-м люди разучились. Даже застольные вот эти традиционные песни, они в Средней России практически умерли, потому что люди даже унисон не могли простроить нормально.
Конечно, так это же мертворожденный ребенок. Его же специально взяли, ну, как бы вырастили в инкубаторе, потому что тот ДК, который был в селе, он изначально был без сцены. Если вы возьмете, разберете любой ДК в любом селе, вы видите, что сцену там построили позже. Потому что это был клуб, в котором собирались, чтобы попеть и поплясать под гармонию и так далее. И именно отсутствие вот этого унисона, да, и гармонического построения, соответственно, нет вот этого контакта не на вербальном уровне, потому что не только в содержании дела. Вот эта передача традиции, ведь... Я даже в какой-то степени страдаю от этого, что вот у меня не было бабушки, которая поет рядом со мной. Это же невероятная ценность. То есть это настолько качественно улучшает жизнь человека с душевной и духовной точки зрения. Ну, даже страшно себе представить, что будут с девчонками, которые сегодня с колонками ходят, когда они станут пожилыми, то есть что они будут делать? Часто люди мучаются из-за того, что не могут попеть. То есть, а это же естественно для человека. Мне кажется, это ключ именно к тому, что можно было делать вместе. То есть, как если у кого-то есть из церковных общин какое-то к этому расположение, мне кажется, это было бы очень здорово. С репертуаром проблемы, конечно.
Но почему есть некоторые приходы, даже в Москве, которые пытаются... организовывать обучение всех прихожан.
Да, да. Очень хорошая инициатива.
Пению вот на службе, какие-то стихиры всем вместе, какие-то тропари, да. Вот что-то включать. Потому что когда я начинала ходить в церковь в начале 80-х, очень много, в особенности на Завсеночной, очень многие части богослужения пел весь храм. Меня еще, помню, тогда поражало, как они все это помнят. А потом, вроде как, я и сама все это начала петь, а потом все прекратили петь и стали либо смотреть в какие-то тетрадочки, либо слушать то, что поет хор.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Иеромонах Давид Кургузов, насильник Лужецкого Рождества Богородицы Ферапонтового монастыря в городе Можайске, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. И мы говорим о том, как бы нам всем подружиться на приходах и не отделять молодых от стариков в надежде, что это нам поможет прорваться к какому-то духовному смыслу нашего совместного пребывания в храме и около его стен. Ну вот пение — это замечательно. А как вам кажется, можно найти какой-то смысл в этом общении, помимо просто милосердия, помимо включения вот этих людей старших в общецерковную, общеприходскую жизнь, а какой-то пользу для себя среднее поколение может из этого общения извлечь, кроме как тренировку смирения и терпения?
Конечно, может, но это невозможно выстроить методически. У нас сейчас нету традиции взаимодействия, ну, есть межпоколенческий разрыв, да, традиции перенятия опыта старшего поколения, они, ну, умерли, их просто нету. Они были, скажем, в селах, в городах естественным образом они прервались, поскольку люди обрывали связь и уезжали в город. Поэтому форма отсутствует, как это можно было бы сделать, да, то есть, скажем, садились, вышивали и параллельно что-то слушали, и как, из года в год слушаешь, и просто рефлекторно, по крайней мере, не совершаешь каких-то ошибок. И этой формы сейчас нету, то есть ее нам нужно с вами перепридумать. Мне кажется, основная какая-то концепция того, как это делать, это все-таки у нас есть невероятная ценность. Современное старшее поколение сильно наошибалось в течение жизни под советской властью, 80-е, 90-е, и как бы разваленность семей довольно серьезная. То есть семья вообще, ну, если без церкви, непонятно, жива она вообще или нет. Несмотря на все лозунги, по факту любые цифры не возьми, страшно смотреть. И мне кажется, самое ценное, что могут давать представители старшего поколения, это вот это покаяние. Ну, я не про эмоциональную составляющую и даже не про духовную, а про смысловую составляющую этого покаяния. Да? Когда взрослый человек не стесняется до какой-то степени откровенности не назидать, потому что сейчас это одна из ошибок, что назидают именно сверху, что вот, мол, не надо так, ты вот вырастешь, поймешь, а назидать снизу, поскольку, ну, лучший чемпион, лучший тренер – это неудавшийся чемпион, признать все свои ошибки и поставить в систему взаимодействия с младшим поколением, да, понятно, что есть смирение и кротость, но именно целью как бы так за рукавчик дергать. То есть каждый раз, каждая встреча, чтобы можно было дергать за рукавчик и сказать, ну, вот не надо с этим мальчиком общаться, не надо. И одно, другое, вот любой совет, что дал зайку, даст лужайку, да, вот как бы заменить собой мудрость веков, которая складывалась в поговорках, которые сегодня стали абсолютно какой-то запылившейся книгой на полке, именно за счет признания глобально-социальной вот этой ошибочности жизненного пути. И в этом приобрести очень много. То есть узаконить в хорошем смысле этого слова ошибочность. То есть стать некой, ну, некими слезами на иконе, без эмоций, без горечи, а может быть, даже с радостью в какой-то степени. Это так парадоксально, может быть, звучит, но мне кажется, это невероятная ценность. То есть сейчас это все старшее поколение, оно несет интимно на исповеди, например, очень много. Могут друг с другом в переговорах телефонных, там где-то поплакать, еще что-то такое. А это надо немножко использовать как знамя, без пафоса, без широты, но именно как готовность. Как вот постоянно есть слепень, который жарит корову, чтобы она не умерла, застоявшись. Вот то же самое. С любовью, с кротостью, но использовать это как силу. То есть, мы проиграли, мы вот это сделали, вы сейчас идете по тому же пути. Даже, может быть, хуже. Давайте мы вам поможем. Вот мы, пожалуйста, так будем делать. Мне кажется, именно содержательно вот это общение, оно будет очень-очень ценно. То есть в общих делах это может быть и пение, и милосердие, и бытовая жизнь прихода, и даже там, жизнь воскресной школы. Но именно смысл общения, понять, что наставления уже не могут быть просто потому, что это старшее поколение. А именно то, что да, мы проиграли, давайте мы с вами поделимся, почему мы проиграли. Вы можете это не брать, но мы будем все время с вами делиться. Вот это такое правило, которое, к сожалению, сегодня отсутствует внутри у многих людей, которые хотят, как неофит делает. Вот он всем раздает, но при этом заставляет. А надо всем раздавать, но не заставлять. Делиться, сеять, как сеятель.
Есть еще Ну, даже не знаю, как-то боязно об этом говорить, но мне кажется, что это как раз может быть один из возможных ключей, открывающих двери, отгораживающие поколения друг от друга. У Марины Цветаевой есть одна фраза в раннем ее стихотворении: «Послушайте еще меня, любите за то, что я умру». Мы очень стесняемся говорить о самом главном. И то, что было естественно, и то, что остается естественно для старшего поколения, ходить на родительские службы, ходить на кладбище, ухаживать за могилами, не забывать дни там ухода близких своих, как-то лишний раз помолиться, вспомнить, это по большей части отсутствует у среднего поколения. И мне кажется, что это наша общая ошибка, потому что без памяти смертной мы, наверное, вряд ли станем теми христианами, какими хотим стать. Мы все время как-то норовим обойти эту скользкую тему, а мне кажется, без налаживания связи с теми, которые уже по ту сторону этой границы, нам и с теми, кто еще по эту не наладить. Может быть, я ошибаюсь.
Вы правы. В монастыре мы абсолютно понимаем, что мы едим за счет людей, которые закончили свой земной путь. Это как это объяснить? Хороший вопрос вообще. Как это объяснить детям, я знаю. Поскольку мы стараемся, например, в воскресную школу, вот весь свое взаимодействие с детьми, мы всегда брали их там, в пансионаты, чтобы стариков, чтобы они почувствовали этот запах тления, да, старость, морщины. Да, с детьми понятно. Вот как с человеку в силах там, от 30 до 50 объяснить, что ты жив, потому что кто-то мертв? Вот этот способ, есть, естественно, таинственно-мистический церковный опыт, молитвы, память смертная, да, а как наглядно это за счет старшего поколения показать, если это без традиции, без того, чтобы собираться на родительские, да, очень часто люди отрезвляются на чьих-то похоронах, слава богу, что так происходит, в хорошем смысле, слава богу, что без этого нельзя вообще жить, это не жизнь. Но как это сделать культурно, как это внести в жизнь прихода постоянно? Наверное, это обязанность священника немножко напоминать про смерть, действительно. Это устройство. Это надо делать, я с вами полностью согласен. Как это вот этому людям, которые уже не полетят в космос, но еще совершенно не заказывают себе гроб, это было бы очень хорошо, если это сделать. Ну, наверное, можно будет какую-то методическую историю придумать, как это внутри прихода делать, это ценно. Вот с вами соглашусь.
Ну, как вы сказали про пение, я сейчас подумала, но ведь потрясающе с точки зрения именно певческой, это чин погребения мирских человек.
Да, да, красиво.
И панихида, когда да. она служится, я не знаю, когда, просто как-то не отфиксировала, когда ушла эта традиция молебена панихиду петь всем, кто это заказывает, как требу. Вот еще там 70-е, 80-е годы зачастую никакие певчие не оставались на требы, а кто вот заказывал молебен, те пели эти тропари. Кто заказывал панихиду, пели как раз литию, потому что это простые такие мелодии, которые запоминаются легко и воспроизводятся так же легко. И, в общем-то, и слова такие поэтичные и красивые, что их тоже, в общем, без труда человек запоминает. А тем более, если для него это осмысленно, и он при этом вспоминает своих усопших, тут как-то все само собой выходит. Я не знаю, но традиция ведь она же откуда-то берется, кто-то первый что-то начинает делать, а потом это становится традицией, нет?
Да, какой-то творческий момент очень сильный должен быть. У нас же появляются современные традиции, как вот бессмертный полк, например. Это же тоже так же снизу возникшая какая-то чья-то идея, взятая из церкви, конечно, как крестный ход. По поводу пения вы абсолютно правы. Я помню, как в Шатурском районе там есть два урочища, Курилово и Илкотино. Это выселенные два села, большие достаточно, с двумя каменными большими храмами. И там жила до выселения, до 53-го года, значит, одна женщина, и ей... Она уехала еще, по-моему, раньше, еще до войны. В общем, ей в 2016 году 100 лет исполнялось. Она мама большого количества детей, ее в качестве подарка мы решили привезти в храм, в который она ходила в детстве. И вот первое, что она начала делать, она вошла в этот храм, начала петь панихиду. Сразу, сама. Раз у нее что-то включилось, она уже не делала это много-много лет. Это, да, действительно, вот пение — такой способ передачи традиции. Да, как хорошо. Вы меня вот прям включили. Буду думать теперь про эту тему, как это сделать так, чтобы память смертную межпоколенчески ввести. Это действительно так. У меня, опять же, в том же районе у батюшки, когда он женился, им было 28, по-моему, жене тогда, она была 17-18 лет, постарше, 20-30, что-то такое. Был разрыв 10 лет, но она была совсем молодой, а городской житель из города Владимира, а он местный, с Шатуры. И у него все родня, мама казачка, и она их учила с детства петь. И они сели на свадьбе в селе, и потом рассказывала матушка, что ее мама сидела и не понимала, что происходит, что одни про смерть песни, просто про смерть. Ох, умру я, одно, другое, потому что наследие такое. Понимали важность этого? Какой хороший вопрос. Буду теперь думать.
Но на самом деле мне кажется, что мы оставляем все время за скобками то, что передается невербально. Мне довелось в 80-е годы недалеко от Оптиной пустыни, которая еще только-только вот возобновляла свою жизнь в деревне, там и от Шамардина недалеко, и от Оптиной недалеко. И вот в сельском храме там мы остановились у местного батюшки, и он говорит: я сейчас поведу, покажу вас одному удивительному человеку. У него рядом с храмом была такая пристроечка, так, типа флигелёчка, такая келейка небольшая. И в этой келейке у него жила матушка. Ей было тогда где-то 102 года, что-то такое. Она была келейницей у Марии Николаевны Толстой. Она была уже такая древняя старушка, что она, конечно, говорить уже совершенно не могла физически. Но вы знаете, вот мы подошли под благословение. Это очень трудно объяснить. Ты подходишь под благословение к человеку, который подавал чай Льву Николаевичу Толстому, когда он приезжал в Оптину. И вот это вот все каким-то образом даже в голове не прокручивается, а просто возникает как бы ниоткуда. И ты оказываешься через это благословение включенным в этот непрерывный какой-то поток жизни. Мне даже трудно это вот сейчас сформулировать, но ты чувствуешь себя, как будто тебя приобщили к этой жизни, как будто ненароком вот ты стал частью ее. И это уже не вычитанная из книжек история, а уже как бы часть твоей собственной жизненной истории, потому что вот на таком атомарном, что ли, масштабе, вот ты как-то к ней приобщился. Вот это общение со старшим поколением иногда вот оно какое-то трудноописуемое.
Да, и для... Ну, поэтому мы, кстати, очень не ценим жизнь святых, участие святых в нашей жизни, поскольку вообще взаимодействие со святыми происходит абсолютно точно так же, как он действует в твоей жизни, волево, лично, с Божьей благодатью. И объяснить это, кроме как сказав, ну вот это мне от святителя Николая пришло. Ну, просто невозможно.
Спасибо огромное за эту беседу. Иеромонах Давид Кургузов, насельник Лужецкого Рождества Богородицы Ферапонтового монастыря в городе Можайске, был сегодня с нами в этот светлый вечер. С вами была Марина Борисова. До свидания. До новых встреч.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».